квинтэссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 17 декабря 2024 года, 12 часов дня в Москве, и с вами, как всегда, в прямом эфире на Теус Медиа Василий Ласточкин. Мы в этом году читаем книгу притчи. Закончили мы книгу Исаии, и сегодня у нас 13 глава, и мы в продолжении разговора о воспитании личности начинаем читать 13 главу, дочитывать которую мы будем уже в новом 2025 году, после праздников, потому что во время праздников вы будете слушать записи в основном, а у меня будет много дел в воспитательных колониях. На Рождество мы будем в Можайской колонии воспитательной и следственном изоляторе поздравлять детей с праздниками. Поэтому следующая передача, которая будет в канун Рождества по западному календарю, мы с вами поговорим о порядке бытия и о Новом Годе. Вот такая будет у нас предновогодняя передача. Это я заранее анонсирую все последующие события. Итак, книга притчи, 13 глава. Чтение это мы будем проводить два приема, что называется. И общий подзаголовок этих двух передач будет такой: «Хочу, могу и должен». И сегодня, вот в преддверии этого разговора о «хочу, могу и должен», касающегося воспитания личности, а если быть еще более точным, того, о чем я постоянно говорю и на чем я постоянно настаиваю, качество внутренней жизни. И вот сегодня, говоря о «хочу, могу и должен», я поговорю о душевных аппетитах и духовных интересах. Начнем, как всегда, с первых же стихов 13 главы книги притчи. Это удивительного совершенно текста, который мы обозначили как «votum separatum», голос меньшинства или голос, звучащий отдельно от остальных голосов. «Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Вот это удивительное русское слово «беда». Но прежде чем мы перейдем к разговору о беде, которая, по моему глубокому убеждению, заключена в наших буйных желаниях очень часто, неисполнимых или исполнимых такими способами, что они дискредитируют саму ценность удовлетворения этих желаний. И вот в свое время Иммануил Кант сформулировал три главных вопроса, которые, в общем-то, сводятся к четвертому вопросу, еще более главному: что значит быть человеком? И вот эти три вопроса: что я могу знать, на что я смею надеяться и что я должен делать? По-разному эти вопросы формулируются, но суть их сводится к тому, что я могу понять вообще, что я должен делать и на что я могу надеяться. Ответив на все эти три вопроса, человек отвечает, по сути дела, на один единственный и самый важный вопрос. Что это значит быть человеком? И, конечно, разные были попытки ответить на эти вопросы от простого, довольно примитивного, в самом плохом смысле этого слова, сведения человеческой жизни к биологическому существованию, до какого-то абстрактного, непонятного, часто призрачного идеализма. Цинизм сегодняшнем сознании человеческом, обывательском, во всяком случае, поражает. И вместе с тем поражает, казалось бы, несовместимая с этим цинизмом надежда на будущее. Вот интересно, как в обывательском уме и то, и другое сочетается. Видимо, это заложено в нас, ожидание какой-то новизны в будущем. Вот почему Новый год такой удивительный, вместе с тем остающийся двусмысленным праздником. И вот тут стоит вот что сказать по поводу душевных аппетитов и по поводу духовных интересов. Меня в свое время, когда я, будучи еще подростком, читал Оноре де Бальзака «Шагреневую кожу», удивительный рассказ или короткая повесть, конечно, эта история поразила. Поразило, что называется, до самой глубины души. Вспомним с вами, там главный герой, молодой человек по имени Рафаэль, получает вот загадочного старика кусок шагреневой кожи. И эта кожа обладает какой-то мистической таинственной силой. По мере исполнения желания, а желание может быть исполнено практически любое, эта кожа сжимается. И таким образом жизнь человека, его существование сокращается. Вот удивительно, как от эйфории в самом начале Рафаэль, получая все ответы на свои просьбы, если так можно выразиться, к судьбе, переходит к страху, потому что на его глазах эта кожа становится все меньше и меньше и меньше. И мне кажется, мы живем вот в такие времена, когда эти времена, называемые еще апостолом Павлом тяжкими, а Некрасов в XIX веке назвал эти времена подлыми, когда из-за беззакония и безбожия, царящих во внутренней жизни человека, я хочу это подчеркнуть, главное выдавливается из сознания человека, вытесняется. Человек сегодня в гораздо большей степени озабочен тем, чего он хочет, в гораздо большей степени, чем тем, что он может. А о том, что он должен, он вообще редко вспоминает, разве что только в определенном контексте, достаточно поверхностном контексте. И вопрос только в том стоит для современного сознания, как добиться того, что я желаю. А желают, как правило, удовольствия. И не желают, как правило, страданий. И вот в этой упомянутой мною повести главный герой переживает такую внутреннюю трагедию, которой очевиден, наверное, контекст утраты смысла. Вообще Бальзак очень здорово, вот в своем романе, например, «Утраченные иллюзии», и вот в серии романов «Человеческая комедия» очень здорово это показал. И тут вот в чем вопрос. И эти вопросы я задавал себе, вот когда читал эту книгу и позже возвращался к ней время от времени. Первое. Будем ли мы счастливы на самом деле, если получим то, чего хотим? Сколько самоубийц среди людей, казалось бы, которые ни в чем себе не отказывают. Примеры приводить даже не буду, они очевидны. Как очевиден тот факт, что в условиях благополучия уровень самоубийств почему-то возрастает. А изучал недавно свидетельства узников Освенцима, и всех поражало, как низок был уровень самоубийств. Они были, конечно. И второй вопрос, который идет вслед за первым. Знаем ли мы на самом деле, чего хотим? Вот так, по большому счету. И третий, который связан с первыми двумя. А правильно ли то, чего мы хотим вообще, строго говоря? Это ведь относится к разным желаниям. Начиная от банального изыскания счастья, которые почему-то все полагают целью жизни. Хотя на самом деле, по-моему, это не цель, а скорее результат, следствие. И вот, смотрите, будем ли мы счастливы, если получим то, что хотим? История показывает нет. Знаем ли мы на самом деле, чего мы хотим? Очень часто ответ на этот вопрос отрицательный. Третье, правильно ли наше желание? Очень много бывает того, чего мы неправильного хотим. Если мы почитаем с вами послание к Римлянам апостола Павла, 7 главу, мы с вами увидим эту противоречивость нашего «хочу», которая сочетается со сложностью «могу» и «должен». «Бедный я человек», – кричит апостол, – «то, чего я хочу, не делаю, а то, чего не хочу, делаю». То есть, очевидно, вот в этой борьбе с самим собой, с противоречивостью, сложностью, двусмысленностью своих душевных аппетитов человек устоять не может. И вот здесь автор книги «Притчей» вводит нас в удивительное пространство. Пространство, которое я называю пространством смысла. И с самого начала вот в этой главе есть ощущение вот этого противостояния. Противостояние, как я говорю, мировоззренческого. Потому что, конечно, уста человека говорят о восприятии куда большей степени, чем о речи. А там, где есть восприятие, это всегда вкус, это мировоззрение. Это особенное ощущение жизни, исходящее из каких-то внутренних установок. Вот почему мы делим людей очень часто на пессимистов и оптимистов, на циников и идеалистов и так далее, и так далее. Это ведь связано с устами человека. И вот, если мы вернемся к первому же стиху 13 главы притчи, то увидим, что глагола «слушает» там нет. Он даже в синодальном тексте обозначен курсивом, а там, где курсив в синодальном тексте, значит, этого слова в оригинальном тексте нет. Речь идет о том, что мудрый принимает как некую данность, принимает наставление отца, а глупый отвергает обличение, в том числе и обличение того, чего мы хотим, к чему мы так стремимся. Ведь мы на самом деле не так уж часто задаем себе вопрос по поводу того, а правильно ли то, чего мы хотим. И вот речь идет о том, что люди реагируют на какие-то внешние факторы, люди мотивируются какими-то внутренними импульсами. Но кто может сказать, что он всегда сознательно ищет смысла, ищет цели и хочет понять правоту своих желаний? Ведь дело не в том, чего я хочу, а еще вот в чем. Почему я этого хочу? А вот буйный первой главе 13, первом стихе 13 главы книги притчи, это человек, в еврейском языке это тот, кто корчит рожи. Вот если буквально это переводить, то есть человек, который толкует все на свой лад, подчиняет все произволу своего собственного понимания, а если быть более точным, своего жизнечувствия, которое, как мы с вами знаем, всегда двусмысленное. Сегодня плохая погода, у меня дурное настроение, прыгнуло артериальное давление, да мало ли что. Это все каким-то образом влияет на то, чего я хочу сегодня, сейчас, здесь. И вот мы, когда говорили о воспитании личности в предыдущих передачах, мы говорили, что буйного человека невозможно воспитать. Его можно только дрессировать, поощряя какими-то выгодами, пугая какими-то наказаниями. Иначе говоря, так человек живет вследствие. У него, по словам священника Александра Шмевана, нет вот этого приводного ремня, который связывал бы его с реальностью другого порядка. Читаешь вот сейчас итоги 2024 года, Всемирная организация здравоохранения встревожена за последние 3 года количество страдающих душевными болезнями, психическими расстройствами выросло примерно на 25%. И надо подумать, а не связано ли это в том числе и с буйностью наших желаний, с неукротимостью наших душевных аппетитов. Все больше и больше людей, которых уже трудно воспитать, на которых одевают смирительные рубашки, людей, которых заключают места лишения свободы. И мне приходится с этим все время сталкиваться, с этим безумием, которое связано очень часто с тем, что я обозначил как душевный аппетит. Личность человека, уникальная ее тайна, насыщается только смыслом. Вот почему разговор о верном мировоззрении, это не значит, что оно будет идеальным или совершенным, но оно должно быть правильным и, конечно же, богоцентричным, или, как я утверждаю во всех своих передачах, христоцентричным. Об этом суть всех передач из серии «Квинтэссенция». Центром этого мировоззрения может и должен быть, на мой взгляд, Иисус Христос. В противном случае мы становимся буйными, искажаем все. И когда человек встает в центре своего мировоззрения, ему грозит эти страшные три опасности. Природный эгоизм, который всем нам свойственен, сознательный эгоцентризм и опасная своеволие. Вот оно, буйство. Душа такого человека обречена на зло. В разных переводах эта мысль звучит по-разному во втором стихе 13 главы книги Притчей. Коварные тяготеют к жестокости. Души беззаконных погибают безвременно. Удивительно, как человек, который свое должен не связывает с нравственным законом, свое могу не связывает с духовными приоритетами, становится заложником своего двусмысленного, неуправляемого, слепого и глухого хочу. И вот это, я вспоминаю в детстве, сейчас уж Новый год, и часто вот эти добрые сказки вспоминаются. Наш удивительный фильм «Морозко». Помните, там эта дочка, самодурка такая, все время говорит: «Хочу, хочу, 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 хочу жениха богатого, хочу приготовить». И вот человек становится заложником этого «хочу». Вероломная душа, как говорит книга притчей, ничего, кроме зла, не может сотворить. Она ничего не создает. Она только разрушает, она только паразитирует. И прежде всего, конечно, собственную душу. Горе нам, как всегда говорили мне в детстве, когда мы делаем все, что хотим. Моя мама мне говорила в детстве: ты знаешь, что будет, если я буду делать все, что я хочу? Так она отвечала на все мои, простите за выражение, хотелки. И вот мы возвращаемся к этому «хочу, могу и должен». Человек 21 века, а мы прожили уже почти четверть 21 века, 25-й год на заре, отвергает долг. Долг ответственного мышления, долг разумного поведения и предается во власть безответственного, чаще всего неисполнимого желания. Сегодня это все как-то облачено, мне кажется, в эту очень красивую, иногда привлекательную одежду права человека. Честно говоря, от этого устаешь. Я вспоминаю шестидесятники, которые боролись за эти права тоже. Один из них, поэт, написал такие строки: «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека, я давно уже не человек». В чем и как мы можем обрести, если можно так сказать, здоровое равновесие в этом земном существовании? Активное созерцание, я бы так это назвал. Сергей Лишаев в своей книге «Эстетика пространства», удивительная, кстати, книга, хотя написана достаточно сложным таким философским языком, ее стоит прочесть любителям абстрактного мышления. Так вот, он утверждает, что активное созерцание – это умение оставаться внимательным, когда ничего не происходит. И я напомню, речь идет об эстетике, конечно же, внутреннего пространства. Пространство, в котором есть свои высоты и свои глубины, свои дали и свои широты. Оно очень объемно. И если вы почитаете послание к Ефесянам, вы увидите, как апостол Павел говорит об этой долготе, глубине, широте и высоте. Того, куда ведет нашего внутреннего человека любовь Христа. Ведь в конце концов вечный человек, человек внутренний, никогда не будет насыщен тем, чего хочет человек внешний. Ведь внешний человек умирает каждый день, а внутренний может по благодати Божией обновляться. Вот почему нам нужно хранить свои уста. Это значит очень аккуратно относиться к своим аппетитам душевным, к своим взглядам поверхностным. И вот это вот иногда поражает сегодня в этих безумных совершенно потоках информационных, всеядность человека, чего только люди не потребляют в виде информации. Вплоть до самых невероятных совершенно вещей и кончая безумием того, что некоторые блогеры творят в своих эфирах. Миллионы просмотров того, что, в общем, не имеет никакого смысла под собой, никакой опоры. И вот, повторюсь, да, вот эти душевные аппетиты, они очень часто человека разрушают. И вот почему фраза о том, что душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится, здесь будет, как всегда, уместно. Потому что ленивый желает того, чего невозможно. У нас в нашем сознании популярны такие сказки, вроде «По щучьему велению». Сидит себе человек на печи, и все происходит, автоматически исполняется то, чем он хочет. Да, но вспомним пушкинскую сказку о золотой рыбке. Ведь этому рано или поздно наступает конец. И человек, что называется, оказывается у своего разбитого корыта, как эта несчастная жена рыбака. Потому что хотела слишком многого. И вот в этом смысле стоит подумать о слове «прилежание». Я уже говорил о том, как раньше была отдельная оценка в этих статьях. Кстати, наш президент недавно заявлял о том, что надо бы ставить оценки за поведение, включать их в аттестат. И, на мой взгляд, это правильно. Так вот, в еврейском языке используется слово, у которого 16 синонимов. И оно очень часто описывает то, что мы называем естественным желанием. Да? Мы хотим спать, мы хотим есть. Вот в этом смысле. И в этом смысле нас должна отрезвлять, что ли, вот эта заповедь, которая касается не только жены ближнего, я уверен. Не пожелай. Вот именно это еврейское слово используется. Не пожелай. Книги Второзакония, 5 глава, 21 стих, где Моисей повторяет те самые 10 заповедей, которые даны были ему на горе Синай. И вот мы должны понять, наверное, что у самого слова «желание», у русского слова, масса всяких оттенков. Это такое очень сложное чувство, намерение, ощущение. И вот фраза, вернемся к ней, в 4 стихе 13 главы, «Душа ленивого желает того, чего нет, того, что неосуществимо, невозможно. А если осуществляется, то наносит колоссальный вред». И вот душевная лень, наверное, ведет человека к тому, что он хочет невозможного. И ну, вспомним с вами хотя бы Достоевского об этих мечтах Раскольникова перед преступлением. Я подчеркнул, да, мечты или фантазии, тут уж сам читатель выбирает. Он хочет кем-то стать, Но цена за это желание. И вот тут стоит нам вспомнить, и я думаю, это очень важно, в канун уже приближающихся новогодних праздников, да, когда везде появились елки, когда есть особенная атмосфера, и мне эта атмосфера всегда нравится, атмосфера какого-то близкого праздника, ожидания какого-то чуда. В конце концов, мы все еще остаемся детьми и ждем каких-то подарков, наверное, под елкой, если уже не от Деда Мороза, то от Нового года, от судьбы, от Бога. И вот здесь тут стоит вспомнить, наверное, слова Иисуса Христа. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Это вот Евангелие от Матфея в 6 главе 23 стихе, а в Луке, Лука пишет в 11 главе 35 стих, эту фразу выражает по-другому. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? И вот тут стоит задуматься о том, что освещает нашу душу внутри, что проливает свет на нас изнутри. Если наше понимание жизни освещается этим страшным словом «хочу», и еще более иногда пугающим словом «могу», люди иногда очень многое могут, в самом дурном смысле этого слова, не только в хорошем. Если светом становится «я хочу», то он хуже тьмы. В этом смысле Господь прав, конечно. И очень часто это касается и в том числе религиозного сознания. Чего хотели фарисеи, которые искали убить Христа? Понимали ли они это? Или они все представляли в свете своего желания? Тогда ведь все, что они знали о Боге, стало для них тьмой. Поэтому я призываю всегда наших слушателей к внимательности, к этой созерцательности, о которой я уже сказал, которой мы занимаемся тогда, когда ничего не происходит. И вот нам хочется мне пожелать себе и вам, дорогие друзья, прежде всего вот этого активного созерцания в эти дни, когда, ну, в принципе, ничего не происходит. Когда мы имеем 10 дней выходных, когда мы можем провести время с близкими, можем остаться наедине с самим собой, с Богом. И я сейчас говорю не просто о каких-то ритуалах религиозных, в котором есть место и время. Я говорю о серьезном внутреннем отношении к себе, к своей жизни, к своей душе и к жизни ближних людей. Это значит, к слову, должен. Должно быть ответственное отношение. Оно, наверное, должно опережать слова «хочу и могу». А вот почему всякое ложное слово, как говорит 5 стих 13 главы книги Притчи, оно ненавистно для человека, стремящегося к правде. Правда хранит человека в пути, а нечестие губит грешника, как говорит 6 стих 13 главы. Есть очень интересное слово. Губит здесь, значит, опрокидывает. Буквально ставит все с ног на голову. Знаете, есть такое странное обывательское выражение – сорвать резьбу. Когда вы за счет каких-то усилий на вот этой резьбе нарушаете ее рисунок и закрутить гайку не получается. Вот иногда то, что мы желаем, то, чего мы так активно хотим, иногда срывает резьбу. Мы теряем способность трезво мыслить и здраво рассуждать. И что еще нам важно знать, читая книгу Притчи, 13 главу, и рассуждая о наших «хочу, могу и должен». Об этом мы поговорим сразу после паузы. Я немножко переведу дыхание. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
17 декабря 2024 года, 12:30. Теос Меди у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласочкин. Мы читаем 13 главу книги Притчи, говорим о «хочу, могу и должен». И в этом смысле сегодня разговор у нас о наших душевных аппетитах и о духовных интересах, которые очень часто противостоят друг другу. И вот, завершая первую половину передачи, мысли о том, что нечестный опрокидывается, то есть у него в голове все ставится, у него все ставится с ног на голову в его уме. Мы скажем вот что. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Я думаю, дорогие слушатели, что речь идет, конечно же, не только и не столько о материальном богатстве. Да, в жизни, наверное, встречаются люди, которые живут на широкую ногу, являясь банкротом. Таких примеров много, и это тоже имеется здесь в виду. Но я думаю, речь идет ведь о притворстве особенного рода. И, конечно же, богатство не только материально, но и душевно. Люди любят притворяться. Притворяться более умными, чем они есть на самом деле, более влиятельными, сильными, способными и так далее, и так далее. Иначе говоря, гордость все преувеличивает. Свои достоинства, свои способности, свои желания. Смиренный человек – это человек, который скорее преуменьшает свои заслуги, свои достоинства, свои способности, свои достижения, свои успехи. Все это ведь не только существование внешнего и временного касается. Опять возвращаемся к тому, что я называю всегда качеством внутренней жизни. И здесь стоит вот что сказать. Наша душа, тайна ее, феномен, парадокс, если хотите, никогда не может осознать в полной мере ни бесконечной ценности своего богатства, она ведь бессмертная. И Христос говорил, что тот, кто вредит своей душе, губит целый мир. Он прав. Так вот, наша душа не может осознать в полной мере этого богатства. Как не может она осознать и в полной мере своей ограниченности и нищеты. Подлинное богатство – это то, что никогда не меняется, никогда не гибнет. А все, что гибнет, это не богатство. И тут стоит помнить всегда, что мы приходим в этот мир голыми, и голыми из него уходим. Ничего в этом мире нам не принадлежит, по большому счету, хотя мы многими вещами пользуемся, чаще всего с удовольствием. И вот в этом двусмысленном существовании в мире, где действуют и довольно активно силы греха и зла, в мире, где господствует князь воздуха, как пишет апостол Павел Ефесянам. А бывает и так, что богатые не самые счастливые люди, а бедные далеко не самые несчастные. И я снова возвращаюсь к мысли Виктора Гюго, которую довольно часто повторяю. И будем делить мир на счастливых и несчастных. Есть только два типа людей, живущие во мраке и осиянные свет. И да, любопытно, что 8 стих 13 главы книги Притчи свидетельствует, что богатством своим человек выкупает жизнь свою. И здесь опять стоит вопрос задать об уровнях мышления. Каким богатством? Мысль о том, что богатые могут многое себе позволить и избавить себя от массы проблем, тут, конечно, очевидно. Им доступно много из того, что бедным и не снилось, как говорится. Но можно ли по-настоящему откупиться от жизни этим богатством? Что человек отдаст за свою душу? На что он способен ее променять? Этот вопрос всегда актуален и всегда тесно связан с теми тремя вопросами, о которых мы говорили в начале. Что я могу знать, что я должен делать и на что я вправе надеяться. Свет праведных горит весело, а свет нечестивых угаснет. Опять-таки, вот посмотрите, любопытно. Вот это слово «свет» здесь присутствует, а в Евангелии от Иоанна, например, слова «свет» и «жизнь» синонимы. Возьмите вступление к этому Евангелию. В нем была жизнь, и он и есть свет. Поэтому, когда мы говорим это о Христе, это ведь и к нам тоже относится. Вот этот свет того, чего мы хотим. Он нас либо радует, либо губит. И кто-то освещает себе путь двусмысленностью своих желаний, а кто-то, как герой великой поэмы Данте, «Божественная комедия», поет в небесах. Мы счастливы хотя бы потому, что мы хотим того же, что и ты, говорят они, обращаясь к Богу. Иначе говоря, какими бы ни были наши душевные аппетиты, они всегда убыточны. В том смысле, что далеко не всегда то, что мы хотим, обогащает нашу душу. И здесь пример шагреневой кожи, который я привел в начале, будет очень уместен. И если мы поддаемся вот этому аппетиту душевному, если мы теряем духовный интерес к тайне Бога, к тайне человека, к тайне своей собственной судьбы, если мы перестаем служить людям, будучи солидарны им, а это ведь главное, это то, что мы должны, то мы утрачиваем эту связь, эту удивительную, как сказал Александр Шмеман, приводной ремень с духовной реальностью. Потому что от бессмыслицы бытия никакая доброта защитить человека не может. Наделять человека силами переносить душевные раны намного важнее, чем устранять из его окружения острые предметы, одновременно повышая его уязвимость. Так утверждает Александр Мелехов в своей статье «Почетная капитуляция», где он говорит, в общем-то, о том, что принято называть девальвацией. Девальвацией духовных интересов человека. И все больше и больше на первое место выходят душевные аппетиты. А они обладают таким свойством, как, уж простите мне за это экономическое выражение, инфляция. Сколько можно хотеть икры, мороженого и так далее? Вот у японского писателя Акутагавы есть замечательный рассказ «Рисовая каша». Там бедный человек время от времени на пирах богатых, которые он обслуживает, доедает остатки очень вкусной сладкой рисовой каши, такой деликатесной, да, которую он себе позволить не мог. И мечтает всю жизнь однажды наесться этой каши вдоволь. И наступает, в конце концов, в этом рассказе день, когда он получает почти полный котел этой каши. Ну, что называется, ешь до отвала. И наедаясь этой кашей, он потом кончает жизнь самоубийством. И вот подумайте, вот как нам стоит смотреть на свое «хочу» и стоит ли ставить его впереди «могу» и «должен». И где опора этих «могу» и «должен»? Конечно же, в надежде. А надежда, даже русское слово, очевидно, намекает на слово «надежный». И речь идет о том, на что мы опираемся, противостоя этой окружающей действительности, пытаясь от нее что-то получить, и как иногда безумны наши душевные аппетиты. Как сказал Рильке в своей поэме, как мелки с жизнью наши споры, как крупно все, что против нас. И вот, возвращаясь опять к началу этой передачи, снова хочу повторить эту мысль о шагреневой коже. Бальзак ее очень ясно выразил. Вот строки, которые Рафаэль читает перед тем, как он берет эту шагреневую кожу, обменивает свою душу на возможность осуществлять свои желания. Обладая мною, ты будешь обладать всем. Но жизнь твоя будет принадлежать мне. Желай, и желания твои будут исполнены. Однако соизмеряй свои желания со своей жизнью. При каждом желании я буду убывать. Хочешь владеть мной? Бери. Да будет так. И Рафаэль, главный герой повести Бальзака «Шагреневая кожа», берет эту кожу. Она вроде бы становится его, но на самом деле это он теперь принадлежит этой коже. И если наша душа привязана только к нашему «хочу» и к нашему «могу», если слово «должен» отступает на первый план, если нет этой опоры, надежды на Бога в нас, то наше желание нас, в общем, способно разрушить. И вот это неограниченное человеческое «хочу» столько вреда приносит не только себе, но и окружающим людям. Мудрость Христа, а если быть более точным, то, что апостол Павел назвал в своем первом послании к Коринфянам мудростью Христа, она говорит нам о том, что верить Богу надо больше, чем себе, и уж тем более своим желаниям. И душевные аппетиты никогда не заменят духовный интерес. Мудрый человек осознает свою потребность в постоянном обучении, в руководстве. Бывают такие способы удовлетворения желаний, которые разрушают саму способность получать удовольствие. Сегодняшний мир – это пресыщенный мир. А вот почему нам так важно понять, что дело-то ведь не в бедности и богатстве как таковых. Дитрих Бонхёфер сказал, что Христос не был адвокатом бедных и уж тем более не был защитником богатых. То, о чем он говорил, лежало за пределами материального богатства и уж тем более богатства душевного, каким бы оно ни было, на наш взгляд. Он спасает человека. И да, богатому трудно войти в Царство Небесное. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко. Но ведь на это Петр, который богатым не был, реагирует, а кто же тогда может вообще спастись? Ведь у каждого человека есть свое богатство. Король Лир в знаменитой трагедии Шекспира говорит, что даже рубище нищего для него может быть богатством. И вот, подходя к концу этой передачи, к первой половине разговора о «хочу, могу и должен», о душевных аппетитах и духовных интересах, хочется нам всем пожелать правильных желаний, пожелать осознания своего долга и, конечно же, найти эту опору, надежду в Иисусе Христе, нашем Господе и Спасителе. Дело ведь не в том, что Бог хочет, чтобы мы были бедными, как некоторые считают. И уж тем более не в том, как сегодня очень много модных западных течений утверждают, что Бог хочет, чтобы все были богатыми. Вот это вот Евангелие преуспевания, как его называют. Да? Что если ты беден, это просто потому, что ты плохо веришь или неправильно молишься. Дело совсем не в этом. Просто Богу известно, как опасно богатство для людей. Вспомним царя Соломона, которого богатство почти погубило. И все эти его жены, эти наложницы, которые увели его сердце от Бога. И это страшная трагедия. Читайте последнюю главу книги «Экклезиаста». Это умирающий старик, который понял, что есть только одна ценность страх Божий, и там мудрость. Все остальное не важно. В конечном счете жизнь, жизнь, которая является до какой-то степени исполнением желаний, не должна быть ни заложницей богатства, ни служанкой бедности, в том числе бедности душевной. И я думаю, что если мы почитаем книгу Откровения, где говорится в этом удивительном виде Иоанна, видении его трона небесного, там сказано, что Бог сотворил нас по своей воле для осуществления своего желания. И вот это, наверное, должно все ставить на места. В этом жизнь святых подвижников принести Богу радость, позволить Ему осуществить то, что Он задумал в нашей жизни. И это иногда осуществляется сквозь слезы. Помним так называемого плачущего пророка Иеремии. Уж точно почти ничего в его жизни не было из того, что он, может быть, и хотел бы. В общем, он в молитвах иногда говорит: «Ты меня увлек, Бог, в чем я виноват, почему меня преследуют?» Очень много таких душевных жалоб. Этот человек страдал и страдал по воле Бога. И желание Бога в его судьбе осуществилось. Хотя я совсем не уверен, что его душевные аппетиты были удовлетворены. Но он всегда сохранял эти духовные интересы. Вот почему Бог трижды в книге Иеремии повторяет фразу. Два раза она обращена к пророку Иеремии, один раз к его писцу Баруху. «Не проси ничего у меня. Я тебе дам награду, добычу в качестве трофея твою собственную душу». А что может быть большей наградой для человека, как его собственная душа? И вот заканчивая, хочу подчеркнуть. Наше «хочу» может обанкротить нас, свести на нет все наши «могу». «Богатство от суетности истощается во всех измерениях», говорит 11 стих 13 главы книги Притчи. Вот почему я думаю, что гарантий для человеческой души не существует. В том плане, что нам гарантировано исполнение всех наших желаний. Гилберт Тичертон удивительную вещь сказал. Нам не дано превратить нашу жизнь в сплошное удовольствие. Но мы можем выбирать радости, достойные нас. Поэтому никаких гарантий в этом мире нет. Но есть обещание вечной жизни, небесного царства. И, конечно же, мы никогда не можем, как удивительно сказал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глаз не видел и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило того, что Бог обещал любящим его. Это удивительная вещь, мы даже не представляем себе, насколько то, что Бог хочет нам дать, превосходит все, что мы вообще способны хотеть. Да, всем можно злоупотребить. Вот почему бывают злые бедные и умные богачи. Жизнь гораздо сложнее, чем нам кажется. И тем более, если речь идет о противоречивости нашего ее восприятия. Но надежда, которая у нас с вами есть, надежда во Христе, она никогда нас не постыжает. И я думаю, что закончу тем, что нам не должно быть стыдно за то, во что мы верим. А если мы верим во Христа, то даже когда мы стесняемся самих себя, за Христа мы не стесняемся. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника. Всего доброго. До свидания.